Тема нашей лекции сегодня – епархиальное управление в соответствии с положением об управлении Русской Православной Церкви 1945 года, уставом 1988 года и, главным образом, ныне действующим уставом. Положение об управлении Русской Церкви 1945 года учитывало сложившуюся правовую обстановку для церкви. Поэтому пришлось отказаться от многих из тех элементов епархиального управления, которые намечены были определением собора 1917 года, и осуществлению которых препятствовал статус церкви, когда церковь жила в условиях атеистического государства, и ее самодеятельность всячески стеснялась. Так вот, главным образом это проявилось в том, что положение 1945 года практически не предусматривало существование коллегиальных выборных органов епархиального управления. Глава епархии в соответствии с положением и в соответствии с канонами и традицией правящей епархиальной архиереи, которому принадлежит в епархии полнота канонической власти, законодательной, исполнительной и судебной. Правящий архиерей епархии в соответствии с положением 1945 года назначается указом Святейшего Патриарха. При этом надо отметить, что положение указывает лишь на один момент в поставлении правящего архиерея – на указ. Само собой разумеется, что предваряется этот указ синодальным избранием правящего архиерея. Таким образом, никак не менялось каноническое положение о том, что епископ избирается собором епископов. В первом каноне говорится о двух или трех епископах. И в Русской Церкви в синодальную эпоху епископа избирал Святейший Синод. Священный Синод должен был избирать епископов и на основании решений Поместного собора 17-18 года, хотя тогда имелось в виду, как мы уже говорили в прошлый раз, в будущем образование митрополитических округов, так что избрание епископа должно было от Синода перейти к собору митрополии. Но такие митрополичьи округа образованы не были, поэтому синодальным делом было избрание епископов, и оно, конечно, оставалось и после принятия положения 1945 года, хотя в самом положении указывался следующий этап в поставлении епископа, назначение его указом Святейшего Патриарха на основании синодального избрания. Таким же порядком предусматривалось и поставление епископа викарного там, где существовали кафедры викарных епископов, то есть избранием синода и указом Святейшего Патриарха на основании синодального избрания. Положение 1945 года совершенно не предусматривает существование епархиальных собраний. И таковые собрания и не существовали в нашей церкви, фактически уже задолго до принятия положения. Уже обстановка, сложившаяся в 20-е годы, была неблагоприятна для созыва таких епархиальных собраний. Тем более они не созывались в 30-е годы, а теперь положение их уже и вовсе не предусматривало в 45-м году. Что касается епархиального совета, то положение предоставляло образовывать или не образовывать епархиальный совет усмотрению правящего архиерея. При этом, естественно, он должен был руководствоваться не произволом, а ситуацией в епархии, возможностями такой совет образовать, целесообразностью его образования. Фактически лишь в некоторых епархиях были образованы епархиальные советы. При отсутствии епархиального собрания единственным возможным источником власти, которая могла образовать епархиальный совет, был, разумеется, лично правящий архиерей. Он там, где считал это необходимым и возможным, и такие епархиальные советы мог образовать. Постоянно действующим рабочим органом правящего архиерея в управлении епархией было как раз вот епархиальное управление, возглавляемое назначенным правящим архиереем секретарем епархии. Как члены епархиального совета, так и секретарь епархии были из числа пресвитеров. Что же касается местного управления, то есть управление на территории отдельных частей епархии, то это были, как и прежде, благочиннические округа во главе с благочинными, которых назначал в соответствии с положением правящий архиерей и из числа, естественно, пресвитеров. Благочинные в соответствии со сложившейся уже традицией обязаны были доводить до сведения приходских настоятелей и вообще приходов всякого рода распоряжения и указания, которые шли от правящего архиерея. Кроме того, они должны были ежегодно посещать все приходы своей епархии и составлять и подавать на имя правящего архиерея ежегодные отчеты о состоянии церковной жизни в пределах благочиннического округа. Своей властью они могли давать братские советы священникам, могли даже по отношению к диаконам и церковнослужителям назначать и некоторые наказания вроде поклонов, но при необходимости более серьезных прещений, тем более прещений по отношению к пресвитерам, они должны были докладывать правящему архиерею, и тот уже по своему усмотрению, своей властью принимал надлежащие меры, в том числе и прещения. Благочиннические округа существовали не во всех епархиях Русской Церкви в послевоенные годы. Отдельные епархии таких округов не имели в виду незначительного числа приходов. В особенности такой была ситуация после закрытия массового церквей на рубеже 50-60-х годов, в годы хорошо известных хрущевских гонений. Еще большее число епархий тогда утратило необходимость иметь благочиннические округа в своем составе ввиду резко сократившегося числа приходов. Были епархии, у которых приходов было менее 20. Что касается епархиального управления, то оно фактически оставалось неизменным до принятия нового устава. До принятия устава об управлении Русской Православной Церкви на Поместном соборе 988 года. Архиерейский собор 61 года внес радикальные изменения в четвертую часть положения, касавшуюся приходского управления, внес некоторые изменения в главы, посвященные высшему управлению, главным образом, что касается состава Священного Синода. Епархиальное управление осталось практически тем же самым и после Архиерейского собора 61 года. А вот уже поместный собор юбилейного года, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси, внес изменения существенно радикальные. По сути дела, епархиальное управление на основании устава 88 года строилось отчасти с сохранением некоторых форм его сложившихся в послевоенные годы, в то же время и с возвращением к некоторым положениям, которые содержались в определениях собора 917 года. Что касается главы епархии, то, естественно, и по уставу 88 года, по-другому, собственно, и быть не может, остается таковым правящий архиерей, которому принадлежит полнота власти в епархии. Но при этом устав обозначает оба момента в поставлении правящего архиерея. И его синодальное избрание, и указ святейшего патриарха на основании этого синодального избрания. То есть здесь в уставе мы находим более подробную регламентацию порядка поставления правящего архиерея, но фактически здесь остается все по-прежнему, потому что это порядок канонический. Также точно и викарный архиерей избирается синодом и назначается правящим архиереем. Идея собора 17 года о том, чтобы викарные епископы были повсеместно во всех епархиях, и чтобы их было по нескольку в епархиях, и чтобы они имели резиденцию в городах, которыми титуловались, и при этом управляли отдельными частями епархии, она была оставлена. Это положение до известной степени существовало в 20-е годы, но уже в связи с истреблением епископата в конце 20-х и 30-х годы положение фактически изменилось, и ни положение 45-го года, ни устав 88-го года не предусматривают существование в каждой епархии по нескольку викарных архиереев. И сохраняется положение, которое, собственно, существовало и в синодальную эпоху, когда викарный епископ действует под руководством правящего архиерея, исполняя его указания, которые могут касаться самых разных сторон епархиальной жизни, но без всякого прикрепления административного к городу, которым он титулуется, и без управления им той или иной части епархии. Самое главное изменение, которое внес устав 88 года в епархиальное управление, связано с существованием или образованием епархиальных собраний повсеместным, необходимым в соответствии с уставом, чего не было в положении 45 года, и столь же необходимым повсеместным существованием епархиального совета. Епархиальный совет, напоминаю, предусматривался положением 45-го года, но его образование предоставлялось усмотрению правящего архиерея. В соответствии с уставом 88-го года образование и существование епархиального совета – это необходимость. Вначале о епархиальном собрании. По уставу 88 года оно должно было избираться приходскими собраниями и состоять из равного числа клириков и мирян. При этом приходское собрание созывалось ежегодно, а также по необходимости. Право созыва епархиального собрания устав предоставил правящему архиерею, так же, как и председательство на епархиальном собрании. Компетенции епархиального собрания подлежали все важные вопросы епархиальной жизни, при этом их принципиальная сторона, то есть не текущее управление епархией, а решение каких-то принципиально важных вопросов. В особенности связанные с делами финансовыми, материальными, но также и со всеми другими сторонами приходской жизни. При этом епархиальное собрание должно по уставу было заслушивать ежегодные доклады епархиального совета, представляемые правящим архиереем. В обязанности епархиального собрания входит также в соответствии с уставом 88 года избрание части состава епархиального совета и избрание членов поместного собора от епархии. Голосование в епархиальном собрании может быть открытым и тайным. При открытом голосовании голос председателя в случае равенства голосов дает перевес. Теперь о епархиальном совете. Епархиальный совет по уставу 88 года должен был состоять из пресвитеров, половину которых должно было избирать на годовой срок епархиальное собрание, а другую половину назначать правящий архиерей. При этом минимальное число членов епархиального совета, указанное в уставе 88 года, 4. Таким образом, в соответствии с уставом, число членов епархиального совета могло быть только четным. 4, 6, 8, 10, 12. Ну, мне неизвестно, чтобы епархиальных советов было большее число членов. Епархиальный совет председателем своим по уставу имеет правящего архиерея. Решения в епархиальном совете принимаются аналогичным образом, голосованием, при том, что голос председателя дает при равенстве голосов перевес. Но тут надо сразу пояснить, вот из этого обстоятельства, что голос председателя выдает перевес, а в общем-то проходят голосования и решаются вопросы коллегиально, может возникнуть представление, что правящий архиерей, собственно, власть епархии имел всего лишь как председатель епархиального совета и епархиального собрания. Но это не так. Никакое решение епархиального собрания, епархиального совета не могло быть приведено в исполнение без подписи правящего архиерея. Таким образом, конечно, даже оказавшись в меньшинстве, правящий архиерей мог согласиться с решением епархиального собрания или епархиального совета и подписать его, но если он находил, что это решение неуместно, по каким-то соображениям неприемлемо, у него в соответствии с уставом есть полнота власти, чтобы такое решение заблокировать своим неподписанием его и принять иное решение. Таким образом, у правящего архиерея сохраняется в соответствии с уставом 88 года полнота канонической власти. Епархиальный совет, помимо вопросов административных, связанных с текущим управлением епархии, наделен был уставом 88 года и судебными полномочиями. Епархиальный совет по уставу является низшей судебной инстанцией, которая решает судебные дела, связанные с клириками и мирянами. Дела, по которым может быть вынесено решение об отлучении от церкви мирянина, об извержении из сана или пожизненном запрещении клирика, непременно подлежали в соответствии с уставом судебному разбирательству на епархиальном совете. Естественно, в этом случае правящий архиерей судебные решения епархиального совета подписывает, и только в этом случае они приводятся в исполнение. При неподписании он действует по собственному усмотрению. Несогласные с судебными решениями епархиального совета, подписанными правящим архиереем клирики и миряне, могли в соответствии с уставом подавать апелляции в вышестоящую судебную инстанцию церковную, каковой является Священный Синод. Хотя ныне действующий устав предусматривает иной порядок церковного судопроизводства в епархии, но поскольку этот иной порядок в большинстве епархий не введен, фактически по-прежнему действует порядок церковного судопроизводства, установленный поместным собором 88 года и зафиксированный в уставе 88 года. И епархиальные советы в большинстве епархиях остаются также и органами судебной власти. Местное управление в епархиях осуществляется благочинными в рамках границах благочиннического округа. Полномочия благочинных остаются приблизительно теми же. Устав 88 года предоставляет благочинным право проводить приходские собрания под своим председательством в отдельных случаях. На него возложена обязанность заботиться о нормальном течении приходской жизни в период, когда приход по тем или иным причинам лишен настоятеля. Благочинный по уставу 88 года имеет при себе, если может иметь при себе, если на то есть средства, на средства самого благочиннического округа, канцелярию и архив. Та же обязанность ежегодных отчетов, непременных объездов или лучше сказать, просто посещение всех приходов благочинческого округа. Благочины может созывать в пределах благочинческого округа братские совещания из клириков округа. Со времени Поместного собора 88 года, поскольку вскоре началось массовое открытие приходов, во всех епархиях были образованы благочиннические округа, и я имею в виду те епархии, где они ранее не существовали. А в большинстве епархий, где эти округа существовали, число благочиннических округов было значительно увеличено. Как предусматривало это положение 45-го года, так и устав 88-го года предусматривает существование епархиального управления с канцелярией, архивом во главе с секретарем епархиального архиерея, естественно, назначаемого правящим архиереем. Предусмотрено также и существование епархиальных отделов, скажем, миссионерского, издательского и иных, и епархиальных комиссий. Архиерейский собор 2000 года принял новый устав, как вы хорошо знаете, устав Русской Православной Церкви. Этот устав внес существенные изменения в порядок высшего церковного управления, менее значительные в порядок управления епархиального и приходского, за исключением судебной власти в пределах епархии. В этом отношении устав 2000 года предусматривает радикальную реформу. Неизменным в основных чертах остается порядок поставления правящего и викарного архиерея. Те же и полномочия у них. Правящий архиерей, повторяю, напоминаю, но я повторяю в том смысле, что устав 2000 года повторяет положение устава 88 года, положение 45 года. Избирается священным синодом, и на основании этого избрания назначается святейшим патриархом. Так же, как и викарный епископ. Также точно викарный епископ действует под руководством правящего архиерея, исполняя его поручения. Можно обратить внимание также на то, что присутствует и в уставе 88 года, но что я не отмечал, что есть в уставе указание на качество, которым должен соответствовать епископ, необходимые религиозно-нравственные качества, образовательный ценз, а также необходимость, чтобы архиерей был монахом мантии, при этом избираться архиерей может и рисофорный монах из пресвитеров в пресвитерском сане, и вдовый священник или целибатный священник в пресвитерском сане. Но во всех этих случаях необходимо монашеское пострижение или для рисофорного монаха не принятие уже монашества, а постриг в мантийные монахи. Устав предусматривает и возрастной ценз для кандидатов в епископы не моложе 30 лет. Коллегиальными органами епархиального управления остаются епархиальное собрание и епархиальный совет, как это предусматривалось и уставом 88 года, с примерно той же компетенцией епархиального собрания. Но есть заметная редакция в части устава в сравнении с уставом 88 года, касающаяся порядка формирования епархиального собрания. Устав 88 года предусматривал, напоминаю, во-первых, избрание епархиального собрания, членов епархиального собрания на приходских собраниях, а во-вторых, равное число клириков и мирян на епархиальных собраниях. Насколько мне известно, в большинстве епархий вот это положение не соблюдалось буквально. И члены епархиального собрания часто не являлись лицами, избранными предварительно на приходских собраниях, и не соблюдалось вот это требование равенства числа клириков и мирян. Поэтому можно сказать, что ныне действующее положение на сей счет, содержащееся в уставе 2000 года, отражая реальное положение дел, не указывает ни порядок формирования епархиального собрания, ни содержит также требования о равном числе клириков и мирян. Таким образом, усмотрению правящего архиерея предоставляется устанавливать порядок формирования епархиального собрания. И он в этом не стеснен в уставном положении о непременном равенстве на епархиальном собрании по числу клириков и мирян. Что касается епархиального совета, какие здесь заметные изменения? Ну, во-первых, относительно полномочий епархиального совета. Они изменились значительно, по крайней мере, на бумаге, в уставе. То есть епархиальные советы более не наделены судебными функциями. Но, как я уже сказал, поскольку отдельные органы епархиального суда в значительном большинстве епархий не образованы, фактически в исполнении своих судебных полномочий епархиальные советы действуют не на основании устава 2000 года, а на основании устава 1988 года, который их этими полномочиями наделил. Но нынешний устав предоставляет епархиальным советам административную власть. И таким образом дела связаны с текущим управлением епархией. Изменился порядок формирования епархиальных советов. Не в том отношении, что как-то по-другому выглядят полномочия правящего архиерея и епархиального собрания в этом отношении. Здесь все по-старому. Половину членов епархиального совета назначает правящий архиерей, другую половину членов епархиального совета избирает епархиальное собрание. Изменения касаются иного. Срок полномочий членов епархиального совета, избираемых епархиальным собранием, продлен уставом до 3 лет. порядок работы епархиального совета и епархиального собрания тот же. При голосовании по тем или иным вопросам голос председателя при равенстве голосов дает перевес. Хотя надо заметить, что на епархиальном собрании такого состава очень представительного, многочисленного, трудно, маловероятно равенство голосов. На епархиальном совете это более возможно. При отсутствии, конечно, одного из членов епархиального совета, поскольку из того обстоятельства, что половину назначает архиерей, а половину избирает собрание, и число членов епархиального совета четное, да плюс председатель епархиального совета, правящий архиерей, получается, что возможность равенства голосов открывается лишь при отсутствии одного из членов епархиального совета. Рабочим органом правящего архиерея в управлении епархии остается епархиальное управление с ее канцелярием и архивом, действующим под председательством, под руководством, и не председательством, конечно, под управлением епархиального секретаря, назначаемого правящим архиереем. Здесь все остается неизменным, но устав 2000 года предусматривает также существование епархиальных отделов и епархиальных комиссий по разным сторонам церковной жизни. Самое важное изменение в епархиальном управлении, введенное уставом 2000 года, как я уже сказал, касается епархиального суда. Устав 2000 года впервые в истории Русской Церкви вводит самостоятельные церковно-судебные учреждения. Как на общецерковном уровне в виде общецерковного суда, о чем мы отчасти говорили ранее, а главным образом будем говорить впоследствии, так и на уровне епархии епархиального суда. Епархиальный суд избирается по уставу епархиальным собранием. В составе членов суда не менее 3 и председателя суда. В состав епархиального суда входят пресвитеры в качестве членов его, а председателем может быть викарный архиерей при наличии его в епархии или также пресвитер. Естественно, что правящий архиерей утверждает состав епархиального суда. В отличие от епархиального совета, который действует под председательством правящего архиерея, епархиальный суд заседает отдельно от правящего архиерея. Его судебная компетенция та же, что и та, которой был наделен епархиальный совет. Это значит, дела тяжебного характера между клириками и мирянами, между клириками с одной стороны и мирянами с другой стороны, всякого рода претензии возможные, споры по делам бракоразводным также, а также дела по обвинению клириков и мирян, которые могут влечь за собой отлучение мирянина от церкви, или извержение из сана, или отлучение, простите, я говорил, или пожизненное запрещение клирика. Епархиальный суд выносит постановление, которое для того, чтобы быть приведенным в исполнение, нуждается в подписи правящего архиерея. Таким образом, хотя епархиальный суд в институциональном порядке отделен от правящего архиерея, тем не менее за правящим архиереем сохраняется каноническая полнота власти в епархии, не только законодательной и административной, но также и судебной. Не соглашаясь с постановлением, вынесенным епархиальным судом, правящий архиерей такое решение аннулирует, и ему предоставлено уставом право действовать в этом случае по собственному усмотрению. Но устав содержит также и положение, которое, ну скажем так, является гарантией от возможных произвольных решений или пристрастных, субъективно продиктованных решений со стороны правящего архиерея, известной гарантией. Оно заключается в том, что если правящий архиерей не соглашается с решением, вынесенным епархиальным судом, то, хотя он принимает собственные решения, и оно приводится в исполнение, но материалы по делу непременно в этом случае передаются в вышестоящую инстанцию судебную, каковой до сих пор, до образования общецерковного суда, является синод, а с образованием общецерковного суда будет вот этот самый общецерковный суд. И синод, или общецерковный суд, и выносит окончательное решение по делу. В том же случае, когда епархиальный архиерей утверждает решение епархиального суда, оно может быть изменено лишь при подаче апелляции. То есть не автоматически, как в предыдущем случае, который я писал, когда уже самое несогласие архиерея с решением суда влечет за собой передачу дела в вышестоящую инстанцию. Здесь же иначе. Если с принятым решением, скажем, по тяжебному делу обе стороны согласны, или в пределе по делу обвинительного характера согласен тот, которого оно касается, оно окончательно исполняется. Если же не согласен тот, кого касается это дело, клирик или мирянин, то он так же, как это было предусмотрено уставом 88 года, может подавать апелляцию в вышестоящую инстанцию, пока не образован епархиальный суд, это значит в синод, а с образования суда общецерковного, что предусмотрено решением архиерейского собора 2000 года, на архиерейском соборе 2004 года, значит, уже в общецерковный суд. При епархиальном суде должен непременно в соответствии с уставом быть образован аппарат. И этот аппарат должен состоять из канонистов и юристов. который обязан готовить материалы для судебных заседаний епархиального суда. Что касается местного в пределах епархии управления, то те же самые благочиннические округа во главе с благочинными, назначаемыми правящим архиереем и с теми же самыми полномочиями, которые предусмотрены были и уставом 88 года. Здесь существенных изменений нет. Вот материал, который я вам сегодня по епархиальному управлению предложил. Следующая тема. Приходское управление. Приход – это церковная община, существующая при храме, возглавляемая священником, пресвитером, в должности настоятеля прихода. Вот что такое приход, который мы знаем ныне, и который существовал в течение веков, но не изначально в церкви. Прихода в нашем смысле и в привычном смысле для нас и приход в той форме, в какой он существует, ну, приблизительно, в общих чертах, скажем так, с эпохи, начиная с кануна Миланского эдикта и Никейского собора, община, возглавляемая пресвитером, это все-таки не изначальный институт. Дело в том, что общины в древней церкви, апостольский и послеапостольский век, в эпоху гонений на церковь, возглавлялись епископами. И пресвитеры были сослужителями епископа в христианской общине. Только с умножением числа христиан, с открытием христианских общин в маленьких, крошечных городах, в сельской местности, с открытием второй, третьей, пятой общины внутри больших городов, что отчасти началось уже в эпоху гонений, но повсеместно происходило после Миланского эдикта, уже невозможно было в каждую такую общину поставлять епископа ввиду исключительно высоких религиозных качеств, которым епископ должен соответствовать. Вот. Поэтому вначале ставили хор епископов, епископов для малых городов, пригородов и сельской местности. Само название хор епископа идет от слова хора, село. Вот. А затем стали ставить пресвитеров. И с тех пор мы имеем вот это приходское устройство. На языках славянских слово «приход» иногда называется разными словами, но образованными от греческого слова «парикия», например, «парафия», «парох». Вот. Слово же «парикия» первоначально обозначало общину, возглавляемую епископом. То есть структурно, по-нашему, имея в виду нынешнее устройство церкви, это скорее епархия. А слово «епархия» обозначало тогда митрополичий округ, потому что как слово, обозначающее единицу административного политического государственного деления, это был эквивалент провинции. В провинции же был митрополит в столичном городе, епископы в других городах. Словом, которое обозначало малую общину, возглавляемую не епископом, а пресвитером, греческим словом является «энория». Но славянские церкви не застали, не знали такого устройства, когда любая община, малая община возглавляется епископом. И поэтому в славянских церквах, в том числе и в русской церкви, изначально во главе общины православных христиан, собирающейся при храме, стоит пресвитер, а не епископ. Приходской настоятель, пресвитер, является лицом, назначаемым правящим архиереем. Этой темы мы частично касались в предыдущих наших разделах, когда мы говорили, что в поставлении пресвитеров можно видеть два момента – избрание и, собственно, хиротонии. Хиротония, естественно, совершается епископом. Что касается избрания, то и в Древней Церкви в первый век симфонии церкви и государства, отчасти в некоторых уже формах ограниченных в последующее время, народу христианскому предоставлялись некоторые полномочия в избрании кандидатов в священники, в том числе и настоятели прихода. Но решающее слово принадлежало епископу. В истории русской церкви имело место также в допетровские времена избрание кандидатов в священники. Хотя в ту пору в Византии и потом во времена Османского ига на Востоке, христианском, исключительно епископ избирал священников. Но в России в Петровскую и послепетровскую эпоху устанавливается порядок, когда только правящий архиерей избирает кандидатов в священники, в том числе и приходского настоятеля. Поэтому приходской настоятель канонически является лицом во всем подчиненным правящему архиерею, некоторым образом лицо, уполномоченное правящим архиереем на приходе, его представляющее на приходе. И хотя право совершения богослужений, право проповедовать сообщается пресвитеру в самом акте его хиротонии, однако исполняет он это служение под руководством правящего архиерея. Знаком того, что настоятель прихода совершает богослужение под руководством правящего архиерея, является антиминс с подписью епископа, на котором исключительно и только и может совершать пресвитер богослужение. Любые указания правящего архиерея, касающиеся церковного приходского управления, богослужений и проповеди, пресвитер обязан неукоснительно соблюдать, всякий пресвитер, в том числе и приходской настоятель. Обращаясь к истории приходского управления в России, синодальную эпоху, мы знаем, что каких-то коллегиальных органов такового управления у нас в России не существовало. Не было тогда приходских собраний, наделенных властными полномочиями. Но хранителем приходских средств был специально на то уполномоченный мирянин, назначавшийся епископом. Это был староста. Полномочия старосты в синодальную эпоху были иными, чем председатели приходских советов, которых мы ныне привычно называем старостами. Староста был хранителем приходских средств, но он ими не распоряжался. Распоряжение приходскими средствами принадлежало настоятелю прихода, действовавшему под руководством, под властью правящего архиерея. Старостой назначались лица добропорядочные, высокой христианской нравственности, ну и фактически часто из более почетных лиц среди прихожан, занимавших в том или ином отношении видное положение в приходе. Должность старосты в ту пору никогда не была, не имела характер профессиональный. То есть это не было должностью, которая бы для староста была источником существования. И поэтому, естественно, должность никаким образом не сопровождалась вознаграждением за труд. В конце 19-го столетия, в начале 20-го столетия, по инициативе активных, деятельных и часто состоятельных прихожан стали образовываться попечительские советы при приходах. Это было самодеятельным институтом, но, разумеется, получавшим благословение по представлению настоятеля прихода от правящего архиерея. Попечительские советы ставили своей задачей изыскание средств, чаще всего на какие-то значительные приходские дела, например, на перестройку храма, на то, чтобы построить на приходе другой храм, помимо основного, скажем, летнего храма, зимний храм построить, или на строительство колокольни. С иждивением попечительского совета могли открываться воскресные школы, благотворительные учреждения при приходах. До известной степени обязанности нынешних приходских советов напоминают обязанности попечительских советов. Но эти попечительские советы не были необходимым учреждением, а они вырастали из инициативы самих прихожан. Вопрос о изменениях в приходском управлении широко обсуждался в ходе подготовки поместного собора, которая велась, собственно, с 905 года. И при этом высказывались разные идеи. Главным образом они касались расширения самодеятельности прихода, образования из числа прихожан или прихожан вместе с клириками, коллегиальных органов приходского управления. приходских собраний, приходских советов. Эти идеи проговаривались уже тогда. При этом, как и относительно высших органов церковного управления и епархиального, так и относительно органов приходского управления, эти идеи были разного характера. Одни стремились к тому, чтобы самодеятельность приходских собраний была самой широкой, чтобы автономия их от епархиальной власти была далеко идущей. Обычно в параллель с этим предполагалось и самое широкое участие как в приходских собраниях, так и в приходских советах мирянского элемента. В других же случаях предусматривалось другие идеи, заключались в том, чтобы самодеятельность прихожан была ограничена, чтобы власть настоятеля прихода по отношению к коллегиальным органам приходского собрания и вообще приходу, приходской общине как таковой, оставалась достаточно сильной, чтобы она, в свою очередь, была вполне подчинена епархиальной власти. Предсоборным присутствием выработан был проект приходского устава, который потом пересматривался приходским совещанием, где, я говорился, пересматривался предсоборным совещанием, действовавшим в 912-914 годах. И, наконец, приходская тема явилась одной из важных тем и остро обсуждавшихся на Поместном соборе 17-18 годов. Во время дискуссии по вопросу о приходском управлении вновь проговаривались те же самые идеи, которые выражены были и уже в полемике по этому вопросу в предсоборную эпоху. Одни стояли за широкую самостоятельность органов приходского управления, за их широкую коллегиальность, за сильные полномочия в них мирян, другие же настаивали, из выступавших по этой теме на Поместном соборе, на канонической неприкосновенности власти в епархии правящего архиерея и в соответствии с тем на полной подчиненности ему со стороны как настоятеля приходов, так и всех коллегиальных органов приходского управления.